Глава шестая. В одну прекрасную ночь. Только через 4 часа Тириан бросился на одну из скамей, чтобы немного поспать. Дети уже давно мирно посапывали. Тириан рано отправил их спать, так как знал, что им предстоит много делать этой ночью, а в их возрасте трудно обходиться без сна. Кроме того, они устали. Во-первых, он дал Джилл несколько уроков стрельбы из лука и что-то, хотя и не по нарнийским меркам, но стреляет довольно неплохо. Она подстрелила кролика, не говорящего, конечно, в западной Нарнии водилось множество обыкновенных зверей, а потом освежевала и выпотрошила его тушку. Тириан обнаружил, что дети отлично справляются с этой неприятной работой. Они научились всему этому во время своего долгого путешествия через страну великанов во времена принца Релиана. Сам Тириан очень устал, пока учил Юстаса пользоваться колармийским мечом и щитом. За время своих путешествий по Нарнии Юстас уже многое узнал о том, как обращаться с мечом, но тогда это был прямой нарнийский меч. Кривого колармийского ятагана Юстасу никогда не приходилось держать в руках. Его прежнее искусство фехтования даже затрудняло дело, поскольку большинство приемов сильно отличалось, и многое из того, что он знал о длинном мече, пришлось позабыть. Упражняясь с Юстасом, Тириан заметил, что у него верный глаз и быстрые ноги. Но сила детей удивила его еще больше. Действительно, оба они казались сильнее и выносливее, чем несколько часов назад. Воздух Нарнии часто действует таким образом на пришельцев из нашего мира. Все трое единодушно решили, что первым делом они должны вернуться к холму, на котором стоит хлев, и освободить единорога. Потом, если это увенчается успехом, им нужно будет пробираться на восток, чтобы встретиться с маленькой армией, которую Остромысл должен привести из Керперавелла. Опытный воин и охотник, каким был Тириан, всегда проснется в то время, в какое захочет. Поэтому он, приказав себе спать до 9 часов, выбросил все из головы, все неприятности и моментально заснул. Казалось, прошла только секунда до того, как он проснулся, но по освещению понял, что точно рассчитал время сна. Он поднялся, надел свой шлем-тюрбан, спал он в кольчуге, затем разбудил остальных. Дети, надо сказать, выглядели довольно унылыми и мрачными, когда, зевая, поднялись со скамей. «Теперь, — сказал Тириан, — мы двинемся на север. Нам повезло, ночь звездная. Путешествие будет куда короче утреннего, ведь тогда мы шли кругом, а сейчас двинемся напрямик. Если нас окликнут, вы держитесь тихо, а я постараюсь говорить как жестокий и чванливый колармийский вельможа. Если я обнажу меч, ты, Юстас, делай то же самое. А Джилл должна держаться позади нас с луком на изготовку. Но если я крикну «Домой!», сразу же бегите к башне и не пытайтесь сражаться ни одного удара после того, как я дам сигнал к отступлению. Ложная доблесть портит многие отличные планы. А теперь, друзья, во имя Эслана, вперед!» Они вышли в холодную ночь. Огромные звезды горели над верхушками деревьев. Северная звезда, которая в Нарнии называется наконечником копья, ярче нашей полярной. Какое-то время они шли, ориентируясь по наконечнику копья, но, подойдя к густым зарослям, вынуждены были свернуть. После этого они были еще в тени деревьев, трудно было найти нужное направление. Его указала Джилл. В Англии она была отличным проводником и, конечно, превосходно знала звезды Нарнии, и когда наконечник копья не был виден, могла найти нужную дорогу, ориентируясь по другим созвездиям. Тириан понял, что она лучше всех может указать путь, и пропустил ее вперед. Он изумлялся, видя, как тихо и совершенно незаметно она скользит перед ними. «Клянусь львиной гривой», — прошептал он Юстасу, — «эта девочка удивительная лесная нимфа. Даже если бы в ней текла кровь дриад, вряд ли она смогла бы двигаться лучше». «Ей помогает ее маленький рост», — отозвался Юстас. Но тут Джилл, шедшая впереди, сказала: «Шш, говорите тише». Лес вокруг был очень тих. По правде говоря, даже слишком тих. Обычно в Нарнийском лесу и ночью должен быть какой-нибудь шум, веселое пофыркивание ежа, крик совы, какой-нибудь шелест, отдаленные звуки флейты, под которую танцуют фауны, стук молоточков гномов, доносящийся из-под земли, но сейчас все молчало. Угрюмость и страх царили в Нарнии. Они начали подниматься на вершину холма, где деревья росли редко. Тириан уже мог различать находящийся там хлев и то, что вокруг. Теперь Джилл шла все больше и больше осторожностью. Она подала сигнал другим делать то же самое, а затем остановилась как вкопанная. Тириан увидел, как она без звука опустилась в траву и скрылась там. Минуту спустя она снова появилась и прошептала как можно тише прямо Тириану в ухо. «Ложись и смотри внимательней!» Тириан мгновенно лег, хотя и не мог сделать это так тихо, как Джилл. Он ведь был тяжелее и старше. Пока они лежали, они увидели край холма на фоне усыпанного звездами неба. Две черные тени виднелись на склоне. Одной тенью был хлев, а другой – калармийский часовой. Особой бдительности он не проявлял, просто сидел с пикой на плече, склонив голову на грудь. «Отлично», – сказал Тириан Джилл. Она указала ему именно то, что он хотел знать. Они встали и очень медленно, с трудом сдерживая дыхание, двинулись к маленькому островку кустарника, который был совсем близко от часового. «Ждите здесь», – прошептал Тириан своим спутникам. «А если я не вернусь, значит, у меня ничего не вышло. Тогда сразу бегите». Затем он спокойно вышел на поляну так, что часовой мог его видеть. Заметив его, тот вскочил. Тириан мог быть одним из его начальников и наказать его за то, что он уснул на посту. Тириан же, в свою очередь, вдруг бросился к нему с распростертыми объятиями. «О, храбрейший воин Тисрока, доживет он вечно! Как я рад встретить тебя среди этого нарнийского сброда! Дай руку, дружище!» Но прежде чем часовой смог сообразить, что произошло, рука его была выкручена за спину, сам он стоял на коленях, а в горло его упиралось холодное лезвие кинжала. «Только пикни, и тебе конец», – прошептал ему на ухо Тириан. «Если хочешь жить, скажи, где единорог».
«Он позади хлева, о господин мой», – заикаясь, проговорил несчастный.
«Хорошо, встань и веди меня туда». Дрожа от страха, часовой поднялся. Острие кинжала по-прежнему касалось его шеи, хотя и немного сместилось назад, чуть ниже уха. Они обошли хлев. Несмотря на темноту, Тириан сразу же заметил белый силуэт алмаза.
«Тссс! Не звука, алмаз, это я. Как ты привязан?»
«Они стреножили меня и привязали уздечкой к кольцу к стене хлева», — послышался голос алмаза.
«Стой здесь, часовой, спиной к стене. Так...» «Пожалуйста, алмаз, направь свой рог в грудь калармийцу».
«С удовольствием, государь», — ответил единорог.
«Если он двинется, пронзи ему сердце».
Затем Тириан за несколько секунд перерезал веревки, а остатками их связал часового по рукам и ногам. Потом он заставил его открыть рот, набил туда травы, подвязал его подбородок так, что тот не мог издать ни звука, и посадил спиной к стене.
«Я поступил с тобой немного жестоко, солдат», — сказал Тириан, — «но это было необходимо. Если мы встретимся снова, может быть, тебе это зачтется. Теперь, алмаз, пойдем потихоньку».
Он обнял единорога левой рукой за шею, нагнулся, поцеловал его в нос, и оба очень обрадовались. Так тихо, как только могли, они пошли туда, где их ждали дети. Между деревьев было еще темнее, и они приблизились к Юстасу так, что тот их и не заметил.
«Все хорошо», – прошептал Тириан. «Отлично сработано. Теперь к дому».
Они повернулись и прошли уже несколько шагов, когда Юстас сказал: «Где же Поул?» Но ответа не было.
«Разве Джилл не рядом с вами, государь?» – спросил он.
«Что?» – сказал Тириан. «Я думал, она рядом с тобой».
Это был ужасный момент. Они не осмеливались кричать, но шептали ее имя самым громким шепотом. Ответа не было.
«Она ушла, пока меня не было?» – спросил Тириан.
«Я не видел и не слышал, как она ушла», – ответил Юстас. «Но она могла сделать это так, что я и не заметил. Она же ходит тихо, как кошка, вы же сами видели».
В этот момент вдалеке послышался барабанный бой. Единорог навострил уши и сказал: «Гномы».
«Вероломные гномы. Может быть, враги, а может быть и нет», – проворчал Тириан.
«И еще кто-то, у кого есть копыта», – сказал Алмаз. «И он намного ближе». Двое людей и единорог замерли. Так много всего теперь беспокоило их, и они не знали, что делать. Звук копыт был совсем близко, и невидимый голос прошептал:
«Эй, вы здесь?»
«Благодарение небесам, это была Джилл».
«Где тебя носит?»
– разгневанно прошептал Юстас, потому что он очень испугался за нее.
«В хлеву?» – с трудом проговорила Джилл. Ей было трудно говорить, потому что она боролась со смехом.
«Ты думаешь, это смешно?
прорычал Юстас. «Я могу сказать только...» «Вы нашли алмаза, государь?» спросила Джилл.
«Да, он здесь. А с тобой что за зверь?»
«Это он», сказала Джилл. «Ну, пойдемте к дому, пока никто не проснулся».
И она снова подавилась смешком. Остальные мгновенно повиновались, ведь они и так слишком долго задержались в этом ужасном месте. А барабаны гномов слышались все ближе. Они шли на юг уже несколько минут, когда Юстас спросил. «Ты сказала он. Что ты имеешь в виду?»
«Фальшивый Эслан», — ответила Джилл.
«Что?» — воскликнул Тириан. «Где ты была? Что ты делала?»
«Государь», — сказала Джилл, — «когда я увидела, что вы повалили часового, я подумала, что было бы неплохо заглянуть внутрь хлева и посмотреть, что там на самом деле есть. Открыть засов было проще простого. Конечно, внутри было очень темно и пахло, как в любом хлеву. Потом я зажгла свет, и, поверите ли, там не было никого, кроме старого ослика, к спине которого была привязана львиная шкура. Я вытащила нож и сказала ему, что он пойдет со мной. Правда, я зря угрожала ему ножом. Он сыт по горло этим хлебом и готов уйти, не так ли, дорогой глупи?»
«Вот это да! Ничего себе!» — сказал Юстас. «Минуту назад я сердился на тебя, я думал, что ты нас бросила. Но согласитесь, я имею в виду, она совершила необычайный подвиг. Если бы она была мальчиком, ее бы посвятили в рыцари».
«Что вы делаете, государь?» — спросила резко Джилл.
«Вытаскиваю меч, чтобы отрубить голову проклятому ослу», — произнес Тириан зловеще. «Стой спокойно, девочка».
«Не надо, прошу вас, не надо», — сказала Джилл. «Вы не должны. Это не его вина. Это все обезьян. Он не виноват. Он просит прощения. Он прелестный ослик. Его зовут Глупи. И я держу его за шею».
«Джилл», — сказал Тириан.
«Ты храбрейшая и мудрейшая из всех моих подданных, но при этом ты самая дерзкая и непокорная из них».
«Хорошо. Пусть осел останется жив». «Как ты можешь оправдать себя, осел?»
«Я, государь», — раздался голос Глупи. «Я прошу прощения, если сделал что-то неправильно. Обезьян сказал, что Эслан хочет, чтобы я оделся таким образом. Я думал, что он знает. Я, конечно, не очень умен. Я сделал только это. Мне не слишком весело жилось в хлеву. Я не знал, что делалось снаружи. Он выпускал меня только по ночам на одну минуту. Несколько дней подряд они даже забывали давать мне воду».
«Государь», — сказал Алмаз, — «гномы все ближе и ближе. Хотим ли мы встретиться с ними?»
Тириан на мгновение задумался, а потом громко рассмеялся. А затем он заговорил на этот раз шепотом. «Клянусь львом», — сказал он, — «я становлюсь все глупее. Встретить их? Ну, конечно же, мы их должны встретить. Мы обязательно встретим. Мы теперь всех встретим. Мы покажем им этого осла, пусть посмотрят, кого они боялись и кому поклонялись. Мы расскажем им правду о подлой проделке обезьяна. Завтра мы повесим обезьяну на самом высоком дереве Нарнии. Не надо больше говорить шепотом, прятаться и маскироваться. Где эти честнейшие гномы? У нас есть для них хорошие новости».
Когда вам приходится часами говорить шепотом, то один только звук громкого голоса вызывает приятное волнение. Все начали разговаривать и смеяться. Даже Глупи вскинул голову, и раздалось оглушительное «я-я-я». Обезьян долгое время запрещал ему это делать. А потом отправились на звук барабанов. Барабаны звучали все громче и громче, и вскоре показался свет факелов. Они вышли на одну из тех неровных дорог, в Англии мы с трудом назвали бы их дорогами, которые пересекали равнину. По дороге маршировали 30 гномов, в руках у каждого был маленький заступ, а за плечами ранец. Двое вооруженных колармийцев вели колонну, еще двое шли позади.
«Остановитесь!» — громовым голосом крикнул Тириан, ступив на дорогу. «Остановитесь, солдаты! Куда вы ведете этих нарнийских гномов? Почему приказу?»